В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Что такое разрыв сердца? Уважаемые радиослушатели, это неотложное состояние, при котором возникает дефект в стенке миокарда, сопровождающийся массивным кровотечением и нарушением гемодинамики. Это шок, это острое, неотложное, жизненно опасное состояние, шок. Основные причины – острый инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда – это некроз мышцы, то есть мышца теряет свою структуру, целостность, если это инфаркт, проникающий через все слои сердца, то это как раз приводит к разрыву сердца. Может быть травматическая ситуация. Нередко вот так вот, при разговоре, при объяснении к разрыву сердца относят и расслоение, и разрыв восходящего отдела аорты сердца. Ну, с точки зрения анатомической это не разрыв сердца, но очень близкое и все-таки более частое состояние, аневризма нередко является фактором, который важно учитывать у людей, страдающих повышенным давлением, при определенной наследственности, если в роду были указания у родственников о такой проблеме. И вот аневризма аорты относятся к одному из состояний заболеваний, которые учитываются и включаются в понимание третьей стадии гипертонической болезни, то есть гипертонической болезни, имеющей уже изменения со стороны органов систем. И об этом термине иногда говорится. Симптомы – это неотложные, сильнейшие боли в грудной клетке. Они не поддаются лечению никакими средствами, без медицинских серьезных средств обезболивания. Это неотложная помощь, вызов скорой медицинской помощи и срочное принятие медицинских мер. Спасибо.
Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Если случится гипертонический криз, как можно помочь больному? Какие первые меры помощи в домашних условиях? Уважаемые радиослушатели, спасибо большое за ваш вопрос. Разрешите мне еще раз напомнить, что мы обязательно посвятим одну из передач принципам лечения гипертонической болезни. Еще раз повторим эти аспекты. Безусловно, если есть желание и потребности ваш вопрос раньше, давайте разберем его чуть раньше, но обязательно повторим для того, чтобы систематизировать наши знания чуть позже. Гипертонический криз – это внезапное повышение артериального давления, сопровождающееся клиническими симптомами. То есть это могут быть симптомы со стороны центральной нервной системы, со стороны сердца в виде, соответственно, боли за грудиной и со стороны сердца в виде одышки. Наиболее такие вот неприятные осложнения, когда левый желудочек сердца начинает плохо работать, когда коронарные сосуды плохо работают или возникает предкатастрофа в сосудах, питающих головной мозг. Гипертонический криз может быть двух типов. Первый тип – это быстро развивающийся гипертонический криз с головокружением, тошнотой. Там, как правило, давление достаточно высоко повышается. Это яркий гипертонический криз. Есть возбуждение, чувство жара, дрожь в теле, покраснение. Значит, это достаточно яркий, но значит, гипертонический криз, имеющий свои осложнения. Но вот гипертонический криз второго типа – это, с одной стороны, с не такими яркими клиническими симптомами, но требующий большего внимания. Хотя и тот, и другой, безусловно, имеет определенные риски осложнений. При гипертоническом кризе в основном этот криз реализуется за счет выброса гормонов, регулирующих работу сердечно-сосудистой системы. Повышается частота сердечно-сокращения, высокое давление. А при гипертоническом кризе второго типа, так называемый водно-солевой, происходит задержка жидкости. Второй тип купируется сложнее, то есть лечится сложнее. И его лечить не так просто. Поэтому врач вот, будет разбираться даже, какой криз. Я говорю к тому, что в домашних условиях достаточно сложно разобраться и выбрать тактику и стратегию лечения. Что можно сделать первое? Если у человека резко повысилось артериальное давление, есть яркие клинические симптомы, нужно вызвать скорую медицинскую помощь, потому что гипертонический криз – возможный фактор сосудистых катастроф, инфаркта, инсульта. До приема, приезда скорой помощи обеспечить больному состояние покоя. Ему противопоказано ходить, проявлять какую-то физическую активность, умственную активность, положение должно быть полусидячее, это очень важно. Важно создать стабильную обстановку, не паниковать, не кричать, не создавать паники, не ругаться по телефону, не еще какие-то вещи осуществлять. То есть здесь нужно демонстрировать покой, потому что это важный фактор создания и психоэмоционального покоя для человека. По возможности обеспечить приток свежего воздуха, если затрудняется дыхание и, в общем, есть симптомы, то расстегнуть стесняющую одежду, расслабить воротник. Если есть возможность, нужно осуществить такой аспект, как приложить к ногам грелку или пластиковую бутылку с горячей водой или теплую, желательно такую тепло-горячую ванну. За счет температурного фактора можно снизить объем циркулирующей крови, то есть кровь будет при полусидячем положении, при теплой ножной ванне больше притекать к нижним конечностям, тем самым снизится нагрузка на сосуды головы, сердца, на объем циркулирующей крови уменьшится, то есть такая легкая ситуация. Вопросы приема препаратов для снижения ситуации нервного напряжения. Если человек действительно понервничал, у него состояние тревоги, то такие аспекты домашние, как аспекты приема, значит, карвалола, волокордина, 20-25 капель, в принципе, считаются не лишними, хотя совершенно четко надо понимать, что они не купируют гипертонический криз, только снижают уровень тревоги для того, чтобы не провоцировать дальнейшее повышение артериального давления. Если на фоне гипертонического криза у человека появились боли за грудиной, то есть приступы стенокардии, то врачи рекомендуют принимать нитроглицерин для, соответственно, вот, купирования приступа стенокардии. Это оговаривается врачом. Что касается лекарственной терапии гипертонического криза, самая сложная ситуация. Нельзя это как-то озвучивать или говорить, потому что показания, противопоказания, они очень широкие, поэтому вы очень относитесь критически к последующим моим словам, они не несут в себе окончательной, как бы, правды и рекомендации. Но есть определенный набор лекарственных препаратов в академически изложенных источниках, определяющих правила поведения при гипертоническом кризе. Это препараты, допустим, при гипертоническом кризе второго типа, быстродействующие мочегонные, при гипертоническом кризе первого и второго типа, это сосудорасширяющие препараты из группы ингибиторов ангиотензин превращающего фермента, первое поколение, которое применяется, скажем, каждые 4-6 часов, они сейчас не применяются для длительной терапии, но такие вот препараты, которые врач рекомендует. Вообще всегда, на самом деле, при подозрении на гипертоническую болезнь, врач обязан и проговаривает препараты, которые должны быть в аптечке с точки зрения показаний и противопоказаний. Но они не универсальны. Кому-то они могут подойти, кому-то они на самом деле могут негативно сказываться на эффекте. Очень важный аспект. Нельзя быстро купировать гипертонический криз в домашних условиях. Как это бывает, достали все таблетки из аптечки и вот без разбора их назначают. Резкое снижение артериального давления, оно может снизить кровонаполнение сосудов головного мозга. Это не неприятная ситуация, драматичная в рамках развития ишемических изменений в головном мозге. Поэтому всегда врач и скорая помощь последовательно купируют и постепенно купируют снижение артериальное давление, повышенное артериальное давление, достигая вот тех цифр, которые позволят и снизить риск осложнений, но и не позволят тому, чтобы было вот низкое кровонаполнение важных, жизненно важных сосудов. Это общие мероприятия, грелка к ногам, свежий воздух, прием лекарственных препаратов, рекомендуемых специалистов, успокаивающие мероприятия как таковые. Ну и важный момент, не забываем, если вот человек знает о своем заболевании, и вы находитесь рядом с ним, конечно же, в рамках, может быть, снижения памяти, других ситуаций, надо спросить, какие таблетки он принимает. Если он не принимал их утром, да, то нужно, есть повышение давления, серьезные симптомы, то нужно эти препараты ему дать. Значит, пусть это будет несколько позже от того времени, но препарат, если он забыл принять, нужно дать, чтобы он их принял. Спасибо.
Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, после капельниц при онкологии тяжелое состояние. Как можно себе помочь, если препараты типа энтеросгеля не помогают? Уважаемые радиослушатели, хотел бы отметить, что у нас, к сожалению, очень такое завышенное ожидание от препаратов, которые относятся к энтеросорбентам. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев их применяют не по показаниям и безосновательно. Так называемая энтеросорбция, когда применяют те или иные средства по общим утверждениям, способным удалять из организма токсины, это все из области больше мифов и неправды, чем правды. На самом деле энтеросорбция – методика, которая требует очень грамотного, взвешенного, деликатного отношения. Тем более, когда речь идет о осложнениях после применения тех или иных химиотерапевтических препаратов. Поэтому будьте очень критично взвешены вот к этому массовому употреблению то угля, то еще каких-то сорбентов, то еще каких-то аспектов не по показаниям. Они там не работают на самом деле. Показания вот классические для применения энтеросорбции – это отравление веществами, которые приняты через рот. И то это в краткосрочной перспективе работает. А если человек принял вещество и уже прошло несколько часов, оно всосалось, там никакие энтеросорбции уже, скажем так, мало помогают. Поэтому не говоря уже о тяжелых каких-то ситуациях клинических. Когда человек получает химиотерапию, по современным медицинским стандартам он должен пройти комплексное обследование, общий анализ крови, мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимия, значит, другие исследования. И это исследование помогает выявить врачу, какая зона наиболее пострадала. Если это в общем анализе крови анемия, тогда, вероятнее всего, тяжесть состояния связана с низким гемоглобином, его нужно лечить. Если отклонение в функции печени, нужно применять средства для лечения лекарственного поражения печени. Если почек, соответственно, средства для лечения лекарственного поражения почек. Если отклонение в электрокардиограмме, значит, лечить лекарственную кардиомиопатию. В этой ситуации, то есть это целенаправленное понимание зоны страдания, зоны лечения. Общие какие-то подходы здесь не помогают. Они далеки от правды и не решают этой задачи. Поэтому, конечно же, нужно сосредоточиться на оценке состояния до и после выявления проблемной зоны и лечения именно этой проблемной зоны для того, чтобы общее состояние скомпенсировать и улучшить. Нутритивная поддержка здесь важна, аспекты общего режима жизни важны, но главное это понять, конечно, вот именно аспект поражения, какая зона и индивидуальное назначение комплекса лечения. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. С чем может быть связано то, что часто закладывает уши? Давление при этом в норме, что нужно проверить? Уважаемые радиослушатели, да, действительно, часть таких очевидных причин уже в вопросе исключено. То есть, может быть, это связано и с повышением артериального давления, но в вопросе отмечено, что артериальное давление нормальное. Совершенно очевидно, что из причин, которые могут встречаться, попадание воды в ухо, я думаю, также исключили. Но в других ситуациях это может быть такая реакция аппарата на перепады давления. Обычно очень ярко это происходит в авиаперелетах, особенно при взлетах и посадке. Но у человека, чувствительного к погодным и температурным факторам перепадов атмосферного давления, тоже может быть эта ситуация отражена. Нередко среди очевидных причин может быть неправильное высмаркивание. Если человек высморкался сразу из обеих носовых ходов, можно на несколько минут ощутить заложенность в ухе. Прием лекарственных препаратов важно соблюдать, если человек стал принимать тот или иной лекарственный препарат, допустим, некоторые антибактериальные препараты, препараты для лечения нервной системы, препараты, обладающие противовоспалительным действием, препараты, вводящие жидкость из организма, они могут давать вот такие симптомы. Здесь нужно соотнести время приема лекарственных препаратов и появление этих состояний. И ряд воспалительных процессов, например, острые респираторные вирусные инфекции, сопровождающиеся типичными симптомами внешними, такими как насморк, температура, боли в горле, могут повреждать и ряд анатомических зон и областей, которые вызывают соответствующие симптомы. Безусловно, хроническое воспаление среднего уха, отит, некоторые аллергические заболевания, если у человека есть склонность к аллергии, на это нужно обратить внимание, потому что сильные реакции могут вызывать вот такие, соответственно, симптомы. И важно учитывать, что и психологические причины при сильном стрессе, при хроническом стрессе могут нарушаться тонус сосудов вот в этой зоне, и поэтому психологические причины тоже могут способствовать этому симптому. Как правило, важно помнить, что если заложенность в ухе сохраняется больше 3 дней, особенно если она сопровождается болью в ушах, появлением гнойного отделения из ушного прохода, повышением температуры, головная боль есть, необходимо обязательно обратиться к врачу для того, чтобы исключить состояние заболевания, связанные с воспалительным процессом, как наиболее важные и нужные для контроля. А в остальных ситуациях при исключении патологии, то есть, как правило, это консультация лор-врача, консультация невролога требуется, определяется та или иная причина. Спасибо.
Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она описывает свою историю. У меня постоянная рвота после приема грубой пищи. По ощущениям, будто пища застревает в пищеводе. Снизу около желудка. Ем только кашу, очень мягкую пищу. Тогда рвоты нет. По рентгеноскопии желудка есть заброс, воспаление желудка, 12-перстной кишки. Как еще можно обследоваться? Уважаемые радиослушатели, симптом рвоты – это симптом, который говорит о нескольких, на самом деле, патологических состояниях в организме. Он может говорить об интоксикации в рамках, допустим, заболевания почек, в рамках приема лекарственных препаратов, той же самой химиотерапии в онкологии. Да? Вот. Он может говорить о нарушении моторики пищевода, желудка. Нарушение моторики может быть функциональным, когда нет грубого нарушения проходимости, допустим, рубец, да, вот, а может быть и органическое, как таковое. Вот все вот эти причины врач обязательно исключает, начиная с первого этапа. Общее обследование организма, когда обследуют кровь, делают флюорографию, делают электрокардиограмму. В рамках обследования человека, если там, соответственно, есть изменения, то после электрокардиограммы делают УЗИ сердца, после флюорографии компьютерную томографию легких. Если же симптомы четко связаны с приемом пищи, и если именно жидкая пища не вызывает симптома, а грубая, да, то очень часто речь идет о состоянии заболевания, при котором нарушается работа клапана между пищеводом и желудком. Дело в том, что очень важным методом диагностики действительно является рентгеноскопия, но, к сожалению, эта рентгеноскопия иногда проводится не по методике эффективной, то есть применяются смеси рентген-контрастные, достаточно жидкие. Поэтому в некоторых ситуациях, когда требуется более эффективная рентгеноскопия, направляется все-таки в специализированные центры, скажем, в областную больницу или в центральные больницы Екатеринбурга, где эту методику делают по дополнительной технологии. То есть не всегда при первичной рентгеноскопии можно выявить те или иные изменения. Если пищевод проходим, то очень важным методом диагностики является, конечно же, эндоскопическое исследование. То есть нужно делать фиброгастродуоденоскопию. Поэтому здесь я вот в таком кратком режиме все-таки порекомендую обследование продолжить, обратиться в специализированный центр и напомнить, что у нас существует этапность, которая уже многие годы сформирована в отечественной медицине. Если при первичном обследовании на уровне поликлиники, на уровне, допустим, консультативного приема гастроэнтеролога не удается эффективно справиться с состоянием, не удается поставить диагноз, то совершенно очевидно, важно и нужно дальше обратиться по этапам к специализированным центрам. То есть, если это областная, город в области у нас, и областная клиническая больница является центром диагностики, как и многие гастроэнтерологические центры в Екатеринбурге сейчас также эффективно предлагают помощь вот при тех или иных состояниях, то есть требуются более специализированные методики для обследования. Спасибо.
Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Просьба рассказать о бельмо в глазу, каковы его причины. Уважаемые радиослушатели, бельмо на глазу или лейкома – это помутнение роговицы глаза, возникшее после травмы или воспалительного процесса. Роговица представляет собой переднюю, самую выпуклую часть капсулы глаза, состоящую из тонкой бессосудистой мембраны, через которую преломляется свет и попадает в задние отделы глаза. В ситуации, когда роговица повреждается, происходит формирование рубцовых изменений, это приводит, к сожалению, к нарушению ее прозрачности и формированию специфического изменения цвета. Разделяют врожденную ситуацию, когда в результате внутриутробного развития происходят те или иные отклонения, и приобретенную ситуацию, а приобретенные ситуации включают в себя химическую травму или физическую травму, инфекционные заболевания, в чем значительную роль здесь уделяют как инфекциям специфическим, таких как туберкулез или другим, так и вирусным инфекциям, то есть вирусное поражение, которое приводит к хроническому воспалению, может, к сожалению, привести к изменению структуры, к сожалению, к изменению прозрачности и специфическому изменению, приводящему к этому состоянию и заболеванию. Лечение зависит от выявленной причины, от стадии заболевания, и, соответственно, уже программу определяет врач-специалист, выявив все диагностические особенности ситуации, определяющие это состояние, показания и противопоказания для лечения.
Следующий вопрос задает наша радиослушательница из Екатеринбурга. Он достаточно короткий, но можно о нем много рассуждать и отвечать. Можно ли пить каждый день травяные чаи? Безусловно, я считаю, что это значимый и важный вопрос, который следует адресовать все-таки фитотерапевту, потому что традиционная медицина, она не регламентирует и не дает те или иные серьезные ответы на вот именно обсуждение по фитотерапии как таковой. Ни в одних клинических рекомендациях, с которыми мы будем работать в следующем году, все врачи России переходят на работу по клиническим рекомендациям, как таковых вот раздела по фитотерапии нет. В первую очередь это связано с тем, что фитотерапия относится все-таки к отдельной отрасли медицинской помощи. Фитотерапия является достаточно слабым элементом воздействия на функции организма. Фитотерапией невозможно вылечить острые заболевания. Традиционная медицина и врачи посвящают основные усилия, конечно же, острым заболеваниям, которые несут угрозу жизни. При хронических заболеваниях фитотерапия, она, безусловно, имеет право на существование, когда речь идет о реабилитации, когда речь идет о функциональных заболеваниях, тех тех заболеваниях, при которых не происходит повреждение органа и нет риска для здоровья, но как часто бывает с функциональными и с такими заболеваниями мягкими, не всегда, или правильно сказать, чаще всего не обращаются именно к врачу за медицинской помощью. Но если отвечать, вот исходя из предыдущих всех аспектов разделения роли фитотерапии и травяных чаев как аспектов фитотерапии, конечно же, следует еще следующую ремарку отметить. Все-таки травяной чай – это один из самых слабых компонентов фитотерапии. Это не отвар в классическом варианте. Сам по себе травяной чай, безусловно, очень важно разделить на компоненты, то есть что входит в травяной чай. Если это достаточно любимый в России, допустим, травяной чай с душицей и зверобоем, да, то в отношении этой конкретной ситуации, конечно, хочется ответить, что постоянно пить травяной чай нецелесообразно, потому что в нем есть определенные компоненты, которые могут взаимодействовать и с традиционной терапии, и они могут влиять на те или иные, хоть и мягкие, но функции сосудов или кишечника. И это, безусловно, должно быть сопряжено с пониманием тех или иных нарушений. Если установлено заболевание, если рекомендуется та или иная воздействие, то определенный срок целесообразно применять. Если же речь идет только лишь о приеме в качестве там, каких-то традиций, желания или нравится человеку, то здесь очень важно понять, какой компонент и какая крепость и другие составляющие. В конце концов, ведь тот чай, который мы принимаем с вами, просто чай. Это же тоже растительный напиток по сути своей, да? Но мы употребляем его каждый день и не видим проблемы, но в первую очередь, благодаря тому, что длительно наблюдали, видели эффективность, нет каких-то побочных нежелательных явлений как таковых. И в любом травяном чае также должно быть медицинское составляющее понимание. Для чего, на основании чего и как это соотносится с тем или иным состоянием и заболеванием. Поэтому если этот вопрос перевести все-таки в плоскость конкретики, человек должен, зная перечень своих состояний и заболеваний, задать врачу, допустим, у меня язвенная болезнь, могу ли я пить, там, допустим, чай с мятой? Да? Врач скажет, да, скорее всего, пожалуйста, но вот в период реабилитации давайте мы вылечим вам язву, проконтролируем эндоскопически, что язва зарубцевалась, вот, значит, все хорошо. Если какие-то остаточные явления есть, да, давайте, пожалуйста, вот от месяца до двух вот такой-то чай вполне целесообразно можно принимать, но не как лечебное средство, не как даже компонент там, диетической терапии, а как один из элементов, может быть, который соответствует образу жизни и косвенным образом может помочь в реабилитации, то есть восстановление функции после того, как острый ситуации восстановились. Но вместе с тем, все-таки, подводя итог, травяные чаи к средству лечения не относятся. И применять их как лечебный компонент нельзя и нецелесообразно. Спасибо.
Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижней Салды. Она спрашивает, всем известен большой вред курения. Почему на каждом шагу продаются сигареты? В скобочках риторический вопрос. Уважаемые радиослушатели, безусловно, на этот вопрос могут ответить люди, которые активно занимаются и социологическими, и психологическими, и экономическими исследованиями. Но из общих концепций совершенно очевидно, что, к сожалению, пока сохраняется очень высокий спрос на табачную продукцию. Особенно это заметно в регионах с холодным климатом, где курение воспринимается как способ согреться, как способ расслабиться. Очень важным аспектом является и направление борьбы с нелегальным рынком. Государственные меры снижают количество контрафактной продукции, из-за чего люди вынуждены покупать сертифицированные, но более дорогие сигареты, но с точки зрения и безопасности, они, так как они контролируются государством, здесь безопасность выше. Очень важный аспект – это то, что, к сожалению, табачная индустрия – очень прибыльный бизнес, и это является мощным аспектом, сдерживающим борьбу с курением. Немаловажный момент, который обсуждается в рамках такого вот резкого направления борьбы с курением, это, конечно же, ориентированность на свободу выбора. Ограничение прав курящих в связи с тем, что они имеют и еще и целый комплекс медицинских проблем, принимаются как люди с психологической и физической зависимостью, это может спровоцировать достаточно мощный негативный аспект, негативные реакции, резонанс. Все это в комплексе, безусловно, создает вот такую сложную задачу, сложную структуру борьбы с курением. Но самое главное, уважаемые радиослушатели, конечно же, мне кажется, очень важно, нужно отметить положительный аспект. Ведь за последние годы наблюдается очень устойчивая тенденция по снижению распространения курения. По данным статистики Росстата, если в 2019 году показатель распространенности курения среди взрослого населения составлял 24%, то в 2023 году распространенность составила 18,7%. Это динамика позитивная, но, безусловно, не успокаивающая, так как все-таки Россия остается страной с очень высокой распространенностью курения. Вместе с тем, борьба, которая началась в 2013 году с принятием федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, она, мне кажется, вот самая эффективная мера в истории России, которая была принята. И комплекс тех мероприятий, он ведь мы видим с вами. Поэтому я, безусловно, в вашем вопросе вижу и некоторый элемент сожаления, что хотелось бы быстрой победы, но тот комплекс мер, который был принят, а это запрет курения на отдельных территориях и помещениях, ценовые налоговые меры, регулирование состава табачных изделий, просвещение населения, запрет рекламы, что очень важно, оказание медицинской помощи граждан, направленной на прекращение потребления табака, предотвращение незаконной торговли, ограничение торговли. Мы же видим с вами, что сейчас строгие существуют аспекты, когда табачную продукцию убрали на закрытые определенные, соответственно, вот боксы, когда они не находятся на виду. Также и запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним. Это, безусловно, ситуация, которая вот очень важна, очень нужна. Я помню, как в начале 2000-х, в первом десятилетии 2000-м, вот пул терапевтов, пульмонологов России, они какие колоссальные усилия прикладывали для принятия этого закона, и когда закон был принят, и насколько он эффективно оказался работающим, это, безусловно, я думаю, что составляет уважение и заслугу поколения врачей, которые в том числе приложили усилия для формирования тех основ по борьбе. Но есть над чем работать, есть куда стремиться. И наши с вами усилия, и наши с вами знания – это колоссальный и очень мощный залог, который, безусловно, поддерживает именно меры борьбы. Спасибо. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.